Глава 7. Это была последняя мина. Она шлепнулась метрах в 5 от них и взорвалась, накрыв их шатром осколков и засыпав землей. После этого наступила тишина. «Кажись, все», — сказал Павел и сел, привалившись спиной к стенке рва. Юрген встал на четвереньки, отряхнулся, как собака, и откинулся к противоположной стенке. Теперь он мог внимательнее разглядеть своего недавнего противника. Из-под шапки-ушанки, завязанными вверх ушами, выбивались жесткие соломенные кудри, голубые глаза, золотистая щетина на обветренном красноватого цвета лице. Короткий ватник едва сходился на груди и был прихвачен на поясе широким кожаным ремнем с цельнометаллической пряжкой. Кисти рук большие, как грабли, и тоже красные. Глядя на эти руки, Юрген невольно потянулся к горлу и помассировал его. «А почему звездочки на шапке нет?» – спросил он. Иван ничем не напоминал солдата, разве что грязной гимнастеркой, видневшейся под распахнутым ватником. На нем не было никаких знаков различия или отличия, но Юргена больше всего поразило отсутствие звездочки на шапке. Красная звезда – это святое. «Нам не положено», – ответил Павел. «Мы штрафники». Юрген и сам был штрафником, и слово было немецким, но он никак не мог взять его в толк. «Это как?» – спросил он. «Заключенные мы бывшие. Из лагеря», – нехотя протянул Павел. «Вину на фронте искупаем». «Хох!» – с какой-то даже радостью воскликнул Юрген. «И мы такие же!» – и уточнил. «Я такой же!» «А за что сидел?» – оживился Павел. «Да ни за что!» – ответил Юрген. «Дал одному гаду по морде, а он оказался членом партии».
«Наш человек!» – одобрительно отозвался Павел.
«Ну ты хоть за дело, а я по глупости. Ну, в общем-то, тоже ни за что. Поехали на тракторе за самогонкой, да трактор-то и утопили. Пьяные были. Почти неделю пили, когда я демобилизовался после финской. Слышал, чай, о такой войне?»
«Я вернулся, да два другана. Так что, почитай, вся деревня гуляла. Гнать не успевали. Вот и пришлось к соседям ехать».
«Ну и утопили.
Ха. Ты говорил, ни за что», — с некоторым недоумением сказал Юрген. «И сейчас говорю. Трактор-то летом вытащили?»
Павел вновь рассмеялся.
«И сколько дали?» — спросил Юрген.
«Десятку. Подвели под вредительство».
«10 чего? Месяцев?»
«Ну ты даешь! Лет, конечно!»
Они оба замолчали.
Юрген думал о том, что Павел совершил, несомненно, серьезное преступление, но 10 лет за это чересчур. И что он на его месте тоже попросился бы на фронт, даже на своем, кабы дали ему 10 лет, тоже попросился бы, если бы ему дали гарантию, что на Восточный фронт не направят. А Павел думал о чем-то своем и, судя по выражению его лица, невеселом.
«Тихо.
Тишина на фронте не к добру», – продлил он свои невеселые мысли. Юргену тоже было не по себе от неизвестности, от лежащих неподалеку трупов русских солдат, от сидения в яме, где взгляд все время упирается в стенку, как в тюремной камере.
«Я посмотрю», – сказал он и, поднявшись на ноги, полез наверх.
«Стопори!» – Павел схватил его за ногу и стащил вниз.
«Каску давай».
Юрген послушно снял каску, протянул Павлу. Тот водрузил ее на штык винтовки, поднял винтовку вверх, держа за низ приклада. Едва каска высунулась над бруствером, как «дзинь!». Винтовка завалилась на бок, каска покатилась по дну рва, моргая пробоиной.
«Дрянь у вас каски», – заметил Павел, сплевывая.
Юрген обиделся за каску. Она ему жизнь спасла в первой схватке там, наверху.
«У вас и таких нет», – запальчиво сказал он.
«Есть, только не подвезли. У нас каски знатные. От них пуля рикошетит».
«Ага, на складе».
Юрген подобрал каску, посмотрел в просвет отверстия, нежно погладил ее рукой, водрузил на голову. «Послужит еще».
«А с вашей стороны нас не достанут?» – спохватился он.
«Ты кого-нибудь видишь?» – спросил Павел.
«Не-а», – ответил Юрген, проводя взглядом поверх вала.
«Вот и они нас не видят».
«Око не видит, зуб не имет».
«Хорошо», – сказал Юрген, но опустился на землю от греха подальше.
«И сколько тебе искупать?» – спросил он через какое-то время.
«До первой крови», — ответил Павел. «Кровь она все искупает». «Это точно». «Это правильно». «И гуманно». Юрген одобрительно кивал головой в такт словам.
«А у вас что, не так?» — спросил Павел.
«Нет, не так. Мы же не искупаем вину. Мы испытания проходим. А прошли или не прошли, это начальство решает».
«Начальство решит», – издевательски протянул Павел.
«Ему дай волю. У нас пуля решает. Пуля надежнее и честнее. Если уж она тебя помиловала, то после госпиталя ты чист».
«Это правильно», – повторил Юрген.
«У нас в штрафбате не задерживаются», – продолжал Павел. «Три дела – это край.
Большинство, правда, навсегда освобождается от всех земных забот».
«А у меня сегодня третья атака», – прервал его Юрген.
«Ты везунчик», – сказал Павел.
Юрген замолчал, копаясь в памяти.
«Что есть везунчик?»
«А Павел его уже за рукав шинели дергает.
А у вас что, так и не освобождают?»
«Да мы же недавно на фронте».
«А вообще, что солдатское радио говорит?»
«Солдатское радио?»
«А, да, понял».
«Нет, ничего такого не слышал».
«Да и какая разница? Переведут в другую часть, тоже на фронте, один черт».
«Ну не скажи».
«Это нас, штрафников, со старыми винтовками валом в атаку гонят, и ни шагу назад. Сзади-то заградотряд с пулеметами стоит. В раз срежет. Куда ни кинь, всюду клин. А в обычной части хоть какой-то шанс есть выжить. Там-то пулеметы вперед ставят, не сзади».
«У нас, рассказывают, тоже ставили», — сказал Юрген, — «чтобы назад не бежали».
«Но у вас-то понятно. Фашисты, одно слово»,
— с каким-то удовлетворением заметил Павел.
«А пленных у вас расстреливают?»
«Как это, пленных расстреливать?» – удивился Юрген.
«Это никак не можно. Это как лежащего бить». Тут Павел одобрительно кивнул головой. «У нас все время говорят, что красные пленных расстреливают. Всех.
Все верят».
«Плена боятся больше фельдфебеля и русской зимы», – улыбнулся Юрген.
«А я не верю».
«Не может такого быть».
«Точно», – воскликнул Павел.
«Расстреливали бы, так уж на месте. А их в тыл отправляют, в лагерь, значит. Я сам видел. Сотню, не меньше. Мы на передовую, а они в тыл. Бредут, носы повесили. Вояки, едьте-те их мать».
«Я тоже видел», – тихо сказал Юрген, вспоминая кадр кинохроники.
«Да, плен», – протянул Павел и тоже затих, задумавшись. Загрохотали пушки и застрекотали пулеметы.
«Наши. Сейчас в атаку пойдут», — сказал Юрген. «Тут вам и капут выйдет».
«Это еще бабушка надвое сказала, кому капут выйдет», — ответил Павел. «И кто в атаку пойдет?»
«Наши сегодня с утра должны были через дорогу прорваться и высоту разблокировать», — выдал он одну военную тайну. «И тут же по инерции другую.
А то у нас ни патронов, ни жратвы, ни водки.
Погнали бы нас иначе в эту идиотскую контратаку». А вместо водки подбодрили тем, что сейчас наши из-за дороги нас поддержат, накатят вторым эшелоном.
Да видно, что-то там не заладилось.
Я и говорю.
А что тут говорить? Ты слушай, бой-то с той стороны идет.
Павел махнул рукой на высоту.
Наши жмут.
Нашим тут ближе, уперся Юрген. Они первыми тут будут.
Что же, чему быть, того не миновать, покорно согласился Павел. Ваши так ваши. «Придется мне тогда тебе в плен сдаться», – выговорил он, наконец, давно бередившую его мысль. «Кому другому бы не сдался, дорого бы шкуру свою продал. А тебе, пожалуй, сдамся. Не драться же нам по новой».
«Ну, а если твои первыми придут, тогда я тебе сдамся», – великодушно сказал Юрген, нисколько не веря в такую возможность и посему позволяя себе шутливые фантазии.
«Слушай, а давай я тебе кровь пущу». Он достал нож из кармана шинели, выкинул лезвие, ватник порежу и грудь немного кольну. А еще лучше по щеке полосну. Все лицо в крови будет, любой увидит. А заживет, только маленький шрам останется. Как память о войне. Сказал вроде как в шутку, а Павел задумался. За ним и Юрген посерьезнел, принялся горячо уговаривать. «Тебе же амнистия выйдет».
«Не, Бога не обманешь», – с тяжелым вздохом сказал Павел.
«Это точно, не обманешь», — согласился Юрген. «Бог он все увидит». «Я это только на фронте понял».
«Бога на Микине не проведешь», — сказал Павел и пояснил. «Мы Богом майора Яхвина зовем, особисто.
Въедливый мужик и редкая гнида.
От него и жизнь наша, и смерть зависит.
Если жизнь и смерть, да еще майор, тогда точно бог. Надо мной такой же майор Фрике. А гнида это что? Павел снял шапку, запустил пальцы в свою жесткую шевелюру, выдернул волос, сначала рассмотрел его сам, потом поднес глазам Юргена. «Видишь белые пятнышки?» – сказал он. «Это гниды и есть. Яйца вшей. Что такое вошь, знаешь? А то сейчас поймаю, покажу».
«Знаю, знаю», – замахал руками Юрген.
«Но почему майор гнида, а не вошь?»
«Потому что не вошь ест, а гнида точит», – ответил Павел.
«А-а-а», – протянул Юрген, нисколько не понимающе. Он убрал лезвие ножа, хотел положить его в карман шинели, но рука сама потянулась к голенищу сапога. «С чего бы это и к чему?» – подумал Юрген. Бой между тем разгорался. Немец с русским, сидя плечом к плечу, напряженно вслушивались в его отзвуки, да провожали взглядами снаряды, пролетавшие над ними.
«Как стрижи», – сказал Юрген.
«Ага», – кивнул головой Павел.
«Хорошо, что сегодня небо ясное», – усмехнулся он и, наткнувшись на непонимающий взгляд Юргена, пояснил. «Высоко летают».
Сидеть молча, ожидая решения своей судьбы, было не вмоготу, и они опять разговорились. «А стрижи в Германии есть?» – спросил Павел.
«Конечно, есть», – ответил Юрген. «Но я их еще с детства помню, с Волги. У нас обрыв был высокий и весь в дырках, как сыр. А стрижи?»
«Так ты с Волги!» – запоздало среагировал Павел.
«Да, а я разве не говорил?»
«И я с Волги!» – радостно воскликнул Павел. «А откуда с Волги-то?»
«Из-под Саратова. Мы в деревне жили».
«И я из-под Саратова. Но надо же! Земляка нашел. Во всем нашем батальоне ни одного, а тут на тебе. О, жизнь, какие коленца выкидывает!» Павел никак не мог прийти в себя от изумления.
«Так ты из тех самых немцев».
«А что, встречал?» – спросил Юрген.
«Как не встречать? У нас по соседству с десяток немецких деревень. Мы еще пацанами в футбол с ними играли. Мяч их... поле наше. А как подросли, бегали ваших девок щупать.
Ух, крепкие у вас девки. И до этого дела охочи.
У нас девушки за своих выходят, с некоторой обидой сказал Юрген.
Выходит, понятное дело, за своих, осклабился Павел.
Юрген вскочил и уж кулак сжал, чтобы проучить наглеца, но Павел сгреб его своими огромными ручищами и усадил силой рядом.
Но ты горяч. Чего это ты так распетушился? Дело-то молодое.
И, видя, что немец все никак не успокоится, добавил примирительно.
«Уж и пошутить нельзя», – и спросил чуть погодя.
«Деревня твоя как называлась?»
«Йохановка», – ответил Юрген.
«Не знаю такой», – сказал Павел после некоторого раздумья.
«Ну да все они у вас на одно лицо. Дома в ряд, крыши тесом крыты, а то и жестью. Палисадники с цветочками, ни ям на дороге, ни свиней. Глазу не за что зацепиться. Но жили богато. Прямо хоть раскулачивай всех подряд».
«У нас кулаков не было», — сказал Юрген. «У нас все в колхоз вступили». «Ну так всем колхозам и раскулачили».
«Это как?» — затряс головой Юрген.
«Как-как? Да вот так. Война с фашистами началась, а тут немцы в самом сердце страны. Пятая колонна».
«Что такое пятая колонна?» — спросил Юрген.
«Не знаю, так говорят. Предатели, в общем».
«Кого же они предали?»
«Пока никого, но могли предать. Знаешь, сколько предателей объявилось? Жуть! И хохлы, и татары, и калмыки, чечены. Все ведь наши советские люди, и поди же ты. А тут немцы, им сам Бог велел. Ну, их сталинские органы и того».
«Минометы реактивные?» – вздрожью в голосе воскликнул Юрген.
«Какие еще минометы?»
«Я только Катюши знаю, у нас других нет».
«А у нас их сталинскими органами называют».
«Это еще неизвестно, что страшнее», – сказал Павел. «От Катюш хоть укрыться можно, а вот от сталинских органов...»
«Да каких органов?»
«Как каких?» – удивился Павел.
«Ну, органов». Он никак не мог подобрать объяснение.
«ЧК?» – всплыло из глубин памяти странное слово.
«Во, точно, ЧК. Еще ОГПУ было. А теперь вот госбезопасность», – вспомнил, наконец, нужное слово и Павел.
«Ну и чудак человек», – рассмеялся он, – «из Катюш по людям».
«Что мы, фашисты, что ли?»
«Нет, их просто выслали».
«Это как?» – спросил Юрген, немного успокоившись.
«Как-как?»
«Как обычно.
Бери, что сможешь в руках унести, да под конвоем на станцию. А там Столыпин и малой скоростью в Сибирь, или в Среднюю Азию, или Казахстан. Выгрузят в чистом поле или в тайге. С бабами, с малыми детьми. Давай, начинай жизнь с нуля.
«Как же так с людьми можно?» – изумился Юркин.
«Ты прямо как не наш!» – Павел впервые посмотрел на Юргена с подозрением. «Ты что, с луны свалился?» «А как кулаков с подкулачниками высылали?» «Так и высылали. А их чай побольше вашего племени было!»
«Чудак-человек!»
«Я же тебе объясняю. Не деревню высылали, а немцев!» – по слогам произнес Павел. «Ежели где немцев серединка на половинку, то высылали немецкую серединку». А половинки праздник, дома да подворья без хозяев. Раскулачивай не хочу. Но Юрген его не слушал, лишь теребил за рукав, повторяя. Ты это точно знаешь? Ты это сам видел? Как же я мог видеть, коли я в лагере в это время был, ответил наконец Павел. Я и узнал-то только месяц назад, когда первое письмо от матери получил. Первое за все эти годы. Там знаешь, сколько новостей было? Кого убило, кто без вести пропал? Сеструха, незнамо от кого родила, молчит. Дед помер. Племяша за колоски посадили. В общем, много всего случилось. Но и о вас, немцев, строчка была. Выслали, написано, всех немцев, подчистую, как кулаков. Мать знает, что говорит, даром, что неграмотная. Так что все точно, никакой ошибки. Да нет же, конечно, ошибка, убеждал себя Юрген. Не в том ошибка, что выслали ни за что. Ошибка в том, что ничего этого не было. Этого просто не могло быть. Есть лишь цепочка неправильно понятых слухов. Или нарочно перевранных. Ведь этот русский был в лагере. Теперь вот в штрафном батальоне. Люди там и там озлобленные. Обиженные на власть. Вот и распускают слухи. Такое и раньше было. Клевета, измышления разные. Отец рассказывал и ему, и односельчанам в клубе. А война все это только усилила. Но как не убеждал себя Юрген, тревога не унималась. Было что-то в словах русского, что заставляло верить ему. Пусть не полностью, пусть на малую йоту, но этой малости было слишком много для Юргена. Потому что перед глазами вдруг встала сестра с большим узлом в руках, а рядом муж ее Петр и два безликих ребенка, мальчик и девочка, цепляющие ее за широкую длинную юбку. «Обычное дело, Юрген», – сказала сестра. Они повернулись и побрели по жневью, стоящим поодаль товарным вагоном, широко раздвинутыми дверями, в которые с трудом забрасывали узлы и залезали старики, женщины, дети. Со спины сестру было не узнать, обычная крестьянка, каких миллионы. И картинка сразу обезличилась, обернулась туманным воспоминанием из детства. Что-то такое он видел. «Как обычно». Вот что зацепило в словах Павла.